Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов.
Добрый день.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 11-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Обратимся прежде всего по традиции к тем отрывкам из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам, из 9 главы, стихи с 2 по 12. И, собственно говоря, весь этот отрывок посвящен, мне кажется, главной мысли, что трудящийся достоин пропитания. И апостол такой же трудящийся, и ничто человеческое ему не чуждо. Но под конец апостол Павел, как нередко у него бывает, пишет совершенно, на мой взгляд, парадоксальную концовку. Вот долго объясняя, почему необходимо относиться к апостолу как к живому человеку, и, в общем, что он заслуживает того, что заслуживает любой обычный человек. Под конец он пишет: «Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сей властью, но все приносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову». Вот такой парадоксальный вывод из довольно длительного убеждения аудитории в необходимости оплачивать труды тех, кто несет Слово Божье.
Ну, апостол Павел, он заботится не столько о себе, потому что, как мы знаем, апостол старался сам себя прокормить и занимался ремеслом, он умел делать палатки, продавал их, и на эти деньги мог существовать. Но хотя он, периодически приезжая куда-то, принимал помощь и содержание, и пожертвования, передавал от одной христианской общины к другой, допустим, в Иерусалимскую общину или в Антиохийскую общину он привез пожертвования. Но он же заботится не только о себе, но о своих ставленниках. Там есть и Тимофей, и Сила, и Варнава, и другие, кого он посылал на проповедь. И в том числе он заботится о батюшках, которые будут где-то служить в Рязани, или в Тверской области, или в Москве. Ведь действительно, если человек идет на служение алтарю Господню, это в нашей, особенно русской традиции, полностью занимает его время. Ну, особенно если приход многолюдный, а батюшек немного, ну, буквально там ежедневный, порой труд, иногда даже без выходных. И было бы странно, большинства у нас нету целибатного духовенства, как на Западе. То есть у нас у всех почти священников есть семья, и часто это многодетная семья, которую необходимо содержать. И, ну, как бы это вот логика такого светского человека, там, которая была в свое время там, у Петра, допустим, что вот, а что этим монахам платить? Они просто молятся, ничего не делают, бездельники. Вот. Ну ладно, монахи, у них семьи нету, и не совсем они не бездельники, они-то как раз сами очень много трудились, и подчас монастыри были прямо такими образцами сельского хозяйства и труда. Как братья всегда занимались не только молитвой, трудом. Но вот приходские священники, естественно, им необходимо, чтобы приход платил какое-то жалование, чтобы люди поддерживали. И оно так и происходит. То есть вообще для христиан это не всегда нужно объяснять, а вот для светских людей это бывает соблазн. И именно вот для таких светских людей апостол Павел, стараясь не оттолкнуть его, он все-таки был миссионером, и он брал на себя определенный миссионерский подвиг, сам себя содержая, чтобы уловить даже тех, которые воротят носом и не понимают, ну, абсолютно таких понятных, логичных вещей. То есть он ему все это объясняет, рассказывает. Говорит, но ради вас я, говорит, даже то, что имею право просить, и то, на что имею полное, да, право получать довольство, я все равно, вот, чтобы спасти всех, в том числе особо критично настроенных, я, значит, отказываюсь в этом праве.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, из 18 главы, стихи с 23 по 35. Это, я думаю, хорошо известная большинству наших радиослушателей притча о том, как один человек пришел к своему кредитору просить отсрочки по очень большой сумме долга. Его кредитор не только согласился на отсрочку, но вообще ему простил долг. А выйдя после этого во двор и увидев человека, который должен был ему в разы меньше, он так в него вцепился и не пожелал слушать никаких резонов, требуя, чтобы он немедленно ему вернул долг. В общем, все это привело к печальным последствиям, потому что благоприятный результат общения с кредитором обернулся совершенно в другую сторону, и в результате и долг не был ему прощен, и ничего хорошего для себя он так и не выторговал. Притча достаточно часто повторяется во всевозможных поучениях и проповедях. Но чем больше ее повторяешь, тем больше спрашиваешь сам себя, почему прощать? Вот на исповедь сходишь, замечательно, и все понятно, потому что ты поисповедался, и Господь через священника тебя простил. И это так естественно, и так это все вот вроде как так и должно быть. Почему множество людей и в нашей студии, и в любых других студиях, где ведется на эту тему разговор, в частности, в студии программы Владимира Легойда Парсуна, у него о прощении там есть отдельная как бы рубрика. И очень многие люди говорят, что это самое трудное, что им совершенно не дается. Я думаю, почему?
Потому что Бог только умеет по-настоящему прощать то, что нас любит, и у него есть безусловное принятие. Что значит простить человека? Это принять человека. В том числе принять его с тем, что он может ошибаться. И в том числе в нашу сторону. А иногда и грубо ошибаться. А мы никак не можем уместить это в голове, как он мог это сделать. Вот я очень часто на исповеди слушаю, и вот она, там женщина говорит, вот он... Там, как он мог это сделать? Как он мог меня не встретить на вокзале? Я была с тяжелыми сумками. Как он не мог не приехать ко мне в больницу? Я лежал, мне было плохо. Как он мог не дать мне деньги на лекарства? Я ведь там его любимая жена, она должна быть любимой. Вот он своей жене там типа зажилился и не дал денег на лекарства. И вот это всегда несоответствие наших ожиданий с тем, что произошло, с реальностью, оно приводит к обидам. И когда человек обижен, а что значит обижен? Что они сделали не так, как я предполагал, не так, как я считаю правильным. И для того, чтобы простить, как минимум нужно слезть вот с этого места судьи и работать вот с этими ожиданиями, и работать над тем, чтобы учиться принятию. Что, ну а почему вот у меня была идея, что он должен был приехать встречать на вокзале? Ну он же, там, мой муж, он же должен... Но подожди, по-хорошему Господь нас учит, если вот ты назвался, это мой муж или это моя жена. Это означает, что я стараюсь его любить или ее любить. То есть я смотрю, что я могу сделать для этого человека, а не то, что... То есть мы не можем подглядывать, ну, то есть мы этим занимаемся, но мы не должны смотреть, как работает второй человек. Дорабатывает он, не дорабатывает. Нам всегда вообще, даже если он будет дорабатывать, нам будет касаться, что он не дорабатывает. Вот, поэтому тут это очень тяжело биться вот с этими ожиданиями, с этими вот нереализованными какими-то мечтаниями по поводу другого человека. И потом даже когда ты его хочешь простить, так он же, зараза, все равно то же самое делает. Вот, и ты такой думаешь, ну ладно, как бы я не зайду к твоим немощам, прощу тебя, но ты будь добр, поменяйся. Но проблема в том, что никогда мы не можем поменять другого человека. Это вообще невозможно. Просто можно забыть про это до конца жизни. невозможно поменять другого человека. Если он хочет поменяться, он поменяется. Мы не можем поменять другого человека. Мы можем единственное, с чем работать, это работать с собой. Можем пытаться поменять себя. И поэтому Христос и говорит, что вот прощайте, будьте прощены. Работайте над своим милосердием. Потому что вот этот человек, он почему-то ожидал, что царь должен его простить, а с другой стороны, он ожидал, что вот этот бедолага, который ему задолжал денег, он должен ему срочно отдать, потому что ему нужны эти деньги. И у него в одной голове не уместилось, что тот ему простил огромную сумму, а он не может простить меньше. У него не было такой истории. Вот. И нужно, чтобы такая история у нас в голове появилась. Что если мы просим у Господа милосердия, ну, как-то странно самому, ну, как бы этот принцип топтать.
Ну, а ведь если это не зависит от человека, если он не может изменить, ну, как, царь не мог изменить этого должника, которому простил сразу огромный долг. Царь, на то и царь, чтобы видеть, кто перед ним.
Ну, тут же царь – это Бог, и Бог, он все время выделяет нам определенный кредит. Ну, вот мы приходим на исповедь, мы что, каждый раз приходим с разными грехами, что ли? Или вот, допустим, мы в прошлый раз поисповедовались, мы что, с того времени проработали и больше так не совершаем? Ну, чаще всего мы приходим с одним и тем же. То есть наши долги, они еще и помножаются, вот, в несколько крат. И царь, если бы он был рациональным, как бы справедливым в таком человеческом понимании, то, конечно, он бы сказал уже на второй раз, знаешь что, друг, я вижу, что ты не особо стараешься, все, иди-ка ты в темницу. Ой, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Он говорит, нет, ты в прошлый раз говорил, пожалуйста, пожалуйста, все, иди. Но Господь проявляет, он как бы вот, поскольку он безусловное принятие, он понимает, что мы грешные, что мы сломанные, что мы, ну вот, вот такие мы, да. Он не любит идеальных детей, он любит таких, которые у него уже есть. Вот. Все дети, их же мне дал есть Бог. Но когда вот он проявляет к нам свою вот эту любовь и милосердие, прощая нам наше несовершенство и то, что мы, ну, не то, что там его доверие не оправдываем, а мы очень часто делаем все против воли Небесного Отца, он располагает наше сердце к тому, чтобы мы, ну, также взяли с него пример. Вот как, ну, отец воспитывает детей своим примером, вот Бог нас воспитывает своим примером. Другой вопрос, что мы можем и не воспитываться, нам какая разница, мы можем на него вообще не смотреть. У нас перед глазами телефон, почему мы должны на отца смотреть? Я иногда там прихожу, там смотрю, у меня там двое моих подростков сидят с телефона, я говорю, там, привет, ребят, там, то-то, пятое, десятое, они даже меня, ну, не увидели. Ну, у нас у взрослых такая же тема, только с Богом. Он нам что-то говорит, он нас прощает, он проявляет к нам любовь и милосердие, а мы даже на него не смотрим в этот момент.
Печально.
Еще бы. Чего ж тут хорошего? Ну, просто нужно обратить внимание, знаете, у нас просто обычно на Бога обращают внимание, когда гром грянет. Такие все, о! Проснулся человек, отвлекся от телефона. Типа гром грянул. А по-хорошему, конечно, ну... Знаете, вот. Звонить родителям, что когда тебе уже 40 лет, ты звонишь родителям, переведите мне деньги на карту, я хочу себе мороженое купить, ну это, ну, как-то странно. Одно дело, когда мы совсем духовно маленькие, и там дой-дой-дой-дой-дой-дой, а не нужно что-то с Бога, то мы уходим. Но если мы уже 20 лет в церкви, ну что, нужно уже другие отношения с Богом. Он говорит, вы уже не мои рабы, вы мои друзья, а с друзьями так не поступают.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Кунюхов. На этой неделе, 26 августа, мы будем вспоминать представление и обретение мощей святителя Тихона Задонского. Вот неделю назад мы с вами вспоминали святителя Митрофана Воронежского. И вот эта несчастная кафедра 100 лет спустя практически, и снова великий святой становится во главе этой кафедры и сталкивается ровно с теми же самыми проблемами, что и его предшественник. Разница, пожалуй, в том, что Господь не наделил Тихона Задонского богатырским здоровьем. Судя по тому, что в 59 лет он скончался, а до этого у него было достаточно времени, когда он не мог исполнять административные функции архиерея по состоянию здоровья. Значит, в чем-то было его предназначение иное, чем у великого устроителя монастырей, школ, приходов и даже первого Петровского флота, свидетеля Митрофана. Однако память о Тихоне Задонском, она, пожалуй, вровень с памятью о Митрофане Воронежском просуществовала вплоть до революции 1917 года. Это был святой, к которому в паломничество приходило поклониться его мощам огромное количество людей со всей России. В чем вот загадка такого проникновения сердечного в людей, которые будут жить через там 100 и больше лет после того, как он скончался?
Ну, святитель Тихон, конечно, являлся таким примером особого подвига, смирения, то, что он там немножко даже юродствовал, понимая там, тяжести, связанные со здоровьем, и даже уйдя на покой, он все равно продолжал трудиться, пилить дрова, каким-то заниматься абсолютно таким обычным трудом. И там иногда ему по болезни там было тяжело, он мог там, ну, как-то немножко выйти из себя, и потом просил прощения там у своего келенника, клонялся ему в ноги. Или там юродивый его по щеке ударил, он там постерпел и, наоборот, стал это кормить юродивого.
Но вы знаете, я даже от одного современного архиерея слышала, что когда он на несколько месяцев ждал нового назначения и просто жил, как обычный монах в Троице-Сергиевой лавре, он вспоминал об этих нескольких месяцах как о счастье.
Но это особое какое-то служение, потому что любому человеку в жизни, который даже вот вознесся на какую-то высоту, и какая-то у него там должность высокая была, положение, какие-то вот такие вещи, все равно периодически нужно напоминать, что он всего лишь человек. Я вот помню, один батюшка рассказывал, что вот его всегда очень хорошо заземляет болезнь. То есть вот иногда периодически тебе кажется, что ты уже, ну, не как прочие человецы. Грешницы, хищницы, блудники и все. И, то есть ты как-то уже даже над своей семьей уже начинаешь возвышаться. Ты же такой святой отец, напрямую сам себя чувствуешь святым отцом. И потом ты вот просто заболеваешь чем-то, лежишь такой в кровати с температурой, или, да, прихватило тебя живот, ты бежишь кое-куда, и понимаешь, что вот, вот тебе и святой отец, величайший и, значит, богоподобный. Вот, это полезно иногда заземляться и такими вещами, вот, и Господь дает пережить человеку вот моменты такие, и кризисы, и все, а иногда дает человеку возможность, особенно тому, кто имеет сердечное устроение, там, к одиночеству, побыть в одиночестве, или к тому, чтобы, ну, какую-то вот пустоту, где просто там ангелов сост, как говорил Амвросий Оптинский, ну, то есть, это всегда Господь видит расположение и дает возможность по-разному себя реализовать. И святитель Тихон, конечно, который, может быть, не успел так много, он все равно, ну, успел сделать на Воронежской кафедре Задонской, ну, много хорошего, и там и священников получал, с старообрядцами тоже там пытался как-то решить вопрос. Но вот своей личной, своим личным благочестием, может быть, даже он сделал больше, чем если бы он был просто администратором. Это, знаете, вот в каждое время, в каждом месте, в каждой епархии, в каждом историческом моменте бывает по-разному. Какой-то архиерей-строитель, он просто строит храмы. Это непросто. Это кажется, ой, вот он не такой молитвенник, как Сергий Радонежский, там, он строит храмы. И эти храмы не рушатся на головы людям, то есть они сделаны хорошо, он там нашел спонсоров, он нашел строителей, он нашел подрядчиков, он там, ну, как бы, это не такая простая история, храм построить, это очень... А какой-то архиерей, у него там не очень получается храм строить, но он потрясающе молится, на его службу приходит просто постоять, помолиться. И у каких-то архиереев потрясающий там дар общения с молодежью, они как-то привлекают людей молодых в церковь. какие-то архиерей-проповедники, такие, что за ними бегают и записывают проповеди, что как Златоуста слушают. И это нормально, то есть и в каждом месте, в каждом конкретной епархии вот где-то что-то, кто-то нужен такой. И иногда бывают разные архиереи на одной и той же кафедре, прямо противоположные, потому что сейчас в этот период нужно это. Просто нужно не забывать, что церковью управляет Христос, он глава церкви. Мы же не римские католики, у которых глава церкви – это римский папа. У нас церковь, глава церкви – это Христос. И он промышляет и заботится о своей невесте. Церковь – это невеста. И поэтому он посылает в каждый момент, в каждый конкретный период, в каждое конкретное место вот того архиерея, который нужен именно сейчас.
Удивительно, что в те периоды нашей многострадальной истории, когда церковь попадала для себя в крайне неблагоприятные, скажем так, условия, появляются святые архиереи, святые отшельники, святые старцы, возрождается школа умного делания. И это происходит все в XVIII веке, когда образованному обществу, в общем-то, микроскопическому в России, чему свидетельство фонвизинский недоросль, несмотря на то, что это образованное общество было абсолютно солидарно с революционерами-французами и никакого уважения к церкви не испытывало, и, в общем-то, соблюдало некую обрядность только из приличия, когда верховная власть решала свои политические проблемы за счет церкви, ну, в частности, лишая ее всего, чего можно было лишить. Как повелось с Петра I, который считал, что монахи – это гангрена государства, то так, в общем-то, оно и шло от одного правителя к другому. Тем более век дворцовых переворотов, там вообще было всем не до церковных проблем. И вот, несмотря на то, что, казалось бы, по свидетельствам историческим, все, что могло развалиться, развалилось, церкви, так же, как в советские времена, на крышах росли там березы, новых людей в монастыри не поступало, и те, которые были старики, потихонечку умирали, и, в общем, обители прекращали свое существование чисто физически. И на фоне вот всего этого страшного распада и запустения такие совершенно бриллианты. И посмотрите, тот же самый 20 век, который, казалось бы, утюжил русскую православную церковь под ноль. Но сон новомучеников, мы еще поговорим сегодня о них, но даже простые люди, которые помогали священникам, которые пытались отбить от каких-то отрядов, которые там либо ценности вынимали, либо мощи вынимали, либо вообще церковь собирались закрывать. Несмотря на все это, были люди, вот меня всегда поражало в те времена, люди, которые в Москве, город режимный, проверяется весь сверху донизу, блаженную Матрону московскую переносили из квартиры в квартиру, чтобы, не дай бог, ее заодно там не забрали на Лубянку. Вот такие люди проявляются, казалось бы, в абсолютно уже обезверенной стране, которая подошла к революции 1917 года. Вот поразительно, у нас в те времена, как казалось бы, самые неблагоприятные для церковной жизни, они как раз оказываются самыми плодовитыми.
Дело в том, что, во-первых, сила действия равняется силе противодействия, и мы видим, что когда Христос пришел, как раз мир против него сопротивлялся, и Христа почти сразу должны были убить по приказу Ирода, царя. И потом много раз, как и к нему приступали, хотели его сбросить со скалы или побить камнями. Ну, то есть, понятное дело, что когда что-то такое появляется, то оно вызывает, ну, вот такое движение. А с другой стороны, ну, это вот как лакмусовая бумажка, когда наступает тяжелый период, то все становится на свои места, все проявляют себя. Те, кто были предателями, те, кто были малодушными и так далее, те проявляют вот эти свойства. А те, кто, наоборот, как-то вот у них просто не было, может быть, повода проявить свою духовную крепость, вот тут в полной мере ее проявляли. Это просто, ну, вот такая мини-репетиция страшного суда, когда Киегожда дела обнажатся. И царя, и раба, и праведного, и неправедного. То есть все. И вот у нас, как бы, любой ведь кризис с греческого переводится как суд. И вот любой кризис в нашей жизни, он как бы показывает нам на определенный вот этот, ну, уже промежуточные какие-то итоги нашей жизни, показывает определенный вот этот перед страшным судом, такой предварительный суд. Вот. И это для нас полезно, конечно, потому что одно дело, мы верующие и благочестивые в условиях, когда все хорошо, мы можем в храм пойти. У нас православные сайты, православные радиостанции, православные телеканалы. У нас можешь пойти в храм, никто тебе за это слово плохое не скажет, наоборот, даже может хорошее. Храмов много, священников много, пожалуйста, что хочешь. Но когда вдруг наступит тяжелый период, начнутся какие-то проблемы, трудности, вот тут проявится по-настоящему, там, верующим или нет. И насколько мы действительно серьезно относимся к своей вере. Вот, к Иегожде дела обнажатся.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Эта неделя – неделя завершения Успенского поста, и мы, хотя очень любим Успенский пост, но когда пост длительный завершается, мы тоже это очень любим, как правило, это завершается таким крещендо, главным праздником, ликованием, а тут целых два праздника подряд. И, конечно, первый из них – это 28 августа, Успение Пресвятой Богородицы. Я помню свое вот ощущение, когда я попала в Успенский храм в Гефсимании. Место совершенно поразительное. Причем там всем нашлись какие-то ниши, и Иоакиму, и Анне, и Иосифу Обручнику. И вот ты идешь после того, как побывал в храме Воскресения, видел куклы, все вот, вот ты ждешь какого-то повторения, а повторение не случается, и ты останавливаешься в каком-то недоумении и думаешь, ну вот когда ты воочию видишь места крестной муки Спасителя и того места, к которому прибежали жены мироносицы, все укладывается в голове. А когда ты видишь храм, который должен был стать усыпальницей Пресвятой Девы Марии, и не находишь там ощутимого какого-то вот часовни какой-нибудь или какого-нибудь такого камня там или еще чего-то. Вот не, была и нету. А может быть, есть. Или, может быть, здесь уже. Вот это странное такое чувство приобщения к чему-то, чего не может быть, но что есть.
Правда, Успение Пресвятой Богородицы – это окончание вот этого длительного пасхального периода. Это все праздники связанные, все, что было связано в Великий пост, вот Господь Иерусалим, Страстная Седмица. потом Пасха Христова, потом Вознесение, потом на 50-й день, в День Святой Троицы. И вот заканчивается весь этот период. Это же и год заканчивается, там же 14 сентября новый этот индикт, начало церковного новолетия. И поэтому как бы вот все заканчивается. Заканчивается чем? Тем, что гроб опять пуст. И это Христос показывает плоды своего воскресения. То есть вот Пасха – это Христос воскрес, но это же не просто Христос воскрес, а Он дал нам надежду на жизнь вечную. И Он показывает на отдельно взятой своей матери, как это будет происходить, что ждет нас. Почему этот день праздничный? Даже говорят, ну это Успение, это же день смерти. То есть вот Богородица умерла. Чему мы радуемся-то? Это же трагедия, и апостолы плакали. Но мы просто знаем, во-первых, что гроб пустой. Это само по себе нас, как те самые мироносицы, которые пришли и нашли пустой гроб с Христа Спасителя, также мы сейчас приходим и видим пустой гроб Богородицы. То есть мы тоже вот с такой бегаем радостью, что нету Богородицы. Но только она не сама воскресла, а Христос ее воскресил. И тем самым показав вот некий путь, который нас ожидает в будущем, если мы сможем пройти стопами Пресвятой Девы, которая вот прошла вот этот путь, «Я, раба Господня, будет мне по слову твоему», которое сердце прошло оружие, которое вот всячески старалось собой не заслонить своего сына, всячески потом старалось служить ему и проповедовало после этого. И вот такая у нее блаженная кончина, блаженное успение, вот, которое мы, конечно, тоже чаем, чтобы у нас была ну, хоть чуть-чуть похожая кончина, как у Божьей Матери. И что нас ждет вот это потрясающее воскрешение, только Богородица, она как бы первая увидела его до еще окончания, до кончины века, а мы уже видим после второго пришествия.
Почему в богослужении постепенно как-то забылся, отменился чин погребения?
Ну, дело в том, что в разных местах были разные уставы. Одно дело, когда ты служишь в Иерусалиме, и там все рядышком. Там вот эта пасхальная служба, на Пасху же тоже служба в Великую Субботу, и все. Это была Пасха. Просто именно в Иерусалиме была такая традиция после основной службы пасхальной в Великую Субботу идти, она же вечером была, она и сейчас до сих пор должна совершаться на вечерней, но мы ее служим утром, там, ну, днем. А вообще она вечером служится. Просто потом они шли на гроб Господень, ну, как бы там же произошло это чудо. И после 12 ночи служили еще одну маленькую службочку, которая вот сейчас превратилась уже в нашу пасхальную литургию. То есть, получается, а в других местах вообще служилась вот Великую Субботу, пасхальная литургия, и все. И вот этого похода туда не было. Также и тут вот, ну, была традиция вот это совершать погребение. Вот. Вообще говорят, что оно имеет происхождение скорее западное, вот, потому что мы не видим в уставах те, которые были там в 19 веке, чтобы совершался какой-то чин погребения. Потом он позже уже появляется. Вот. И в нем, ну, мне он достаточно нравится. Конечно, там есть вот это латинское влияние там, на этих стихах, но у нас уже люди так привыкли. Хотя до сих пор во многих храмах не совершается чин погребения, а совершается только всеночное бдение. Там положено по уставу служить всеночное бдение. И до сих пор, если посмотреть богослужебное указание, там сказано, в тех храмах, где принято, на третий день совершается вот этот чин погребения. Но это по-хорошему повторение всеночного бдения. Просто там вот это читаются похвалы Богородицы, вот стихиры, 17 кафизма погребальная, вот, заупокойная, вместе вот с этими стихами, прославляющими Божью Матерь. Вот, и потом на словословие крестный ход, чин погребения. Во многих храмах сейчас это объединяется. Чин погребения и всеночное бдение служится все вместе, не разделяется и так далее. Ну, вы понимаете, опять же, вот в Иерусалиме оно логично, и оно там как бы... Сейчас вот в тех храмах, где уже есть такая традиция, там уже все привыкли. Чин погребения вот Пресвятой Богородицы особенно торжественно совершается в Псково-Печерском монастыре, поскольку там икона чтимое Успение, ее там несут. И там иногда на вот этот чин погребения приходят люди больше, чем на сам праздник Успения. То есть это вот уже в зависимости от традиции конкретного храма, монастыря, прихода, того, как там привыкли люди. Но во многих храмах до сих пор сейчас не совершается чин погребения, просто слушается всеночное все.
Ну, Так уж получилось, что именно на праздник Успения в Константинополь из Едессы был привезен плат с отпечатавшимся на нем ликом Спасителя. И дабы все-таки отделить один праздник от другого, было принято Соломоново решение праздновать в честь этого события праздник на следующий день, так что 29-го у нас праздник Спаса Нерукотворного образа. Вообще совершенно детективный сюжет, что именно представляет собой этот плат, откуда он взялся, почему его привезли, кто его привез. Восточная и западная традиция вообще различаются в толковании происхождения этого изображения. Нам ужасно интересно. Нам вообще всегда все второстепенное гораздо интереснее, чем первостепенное. Но все-таки, откуда взялся этот плат и почему? Ведь на Руси, собственно говоря, вот мы привыкли, что в особенности в воинских частях знамена. Но знамена появились у русских воинов как раз с появления изображения хоругви с изображением нерукотворного образа Спаса. И постепенно от слова «знамение», которым называлась эта хоругвь в начале, постепенно это трансформировалось вот в знамя, которое сменило обычное для Древней Руси название «стяг».
Угу.
Вот все загадка. Почему вообще все так запутано? Ну, казалось бы, должна быть уже за столько времени выработана единая правильная версия.
Да не, ну, слушайте, история, которая происходила, мы не можем разобраться в событиях, которые 100 лет назад происходили, достоверно. Там одни источники, другие, потом всплывают третьи. Вот. Что уж говорить про те стародавние времена, особенно после того, как огромное количество документов было уничтожено, там, в иконоборческий период и так далее. То есть там сколько всего сгорело, сколько было сожжено, потом теми же самыми иконоборцами, сколько они уничтожили тех самых образов. Вот. А благочестивая традиция, да, говорит о том, что армянский царь Авгарь послал, будучи сильно болен, ему сказали, что вот есть такой чудотворец в Палестине, Иисус из Назарета, который вот может помочь. И он послал художника, чтобы он написал его портрет, он не смог написать, потому, ну, у него возникли трудности. И тогда Христос попросил принести полотенце, умыл лицо, приложил, ну, вытер лицо полотенцем, на нем отобразилось, вот, выжиглось вот этот нерукотворный образ Спасителя. И он потом привез этот образ туда, к царю Авгарию, и он получил исцеление, и существует предание, что вот он его повесил, этот убрус, плат, повесил над входом в город. Вот, и что там люди приходили, поклонялись ему, это была великая святыня. И потом, как великую святыню, когда уже империя Византийская состоялась, и столица была перенесена в Константинополь, туда торжественно этот плат перенесли. Вот. И дальше там история мутная, теряется, потому что в западной традиции действительно многие говорят, что вот та плащаница туринская, которая есть, это и есть нерукотворный образ Христа, и они ассоциируются буквально, что это одно и то же и есть. А в русской традиции, что все-таки нет, это отдельно вот этот плат, который Господь приложил к своему лицу, и он отпечатался. И потом с него, с этой первой иконы, только не рукотворной, начали делать уже рукотворные образы, которые в том числе попали у нас на Русь, трансформировались немножко. Вот. То есть, если посмотреть там оригинал в греческий, он чуть-чуть отличается от того, что у нас. Ну, у нас все немножко с нашим русским флером. Вот. И потом, ну, естественно, его стали называть «Спас нерукотворный», ну, и вот этот «Спаситель», особенно когда речь идет о военном деле, когда постоянная опасность, постоянные там стрелы свистят, потом пули свистят по степи. Понятное дело, что вот люди старались как-то оградить силу животворящего креста, как в свое время в войске Константина Великого, и силу вот этого Господа Христа Спасителя, который спасает. род человеческий, и стали под знаменами идти спасители, потому что многие войны, в том числе и на Руси, воспринимались именно как религиозные, там, защита. Тот же самый Александр Невский защищал не просто там, от шведов или от немцев, а защищал от влияния латинин и от того, что папа посягал сломать вот этот православный суверенитет, который был на Руси. Вот, поэтому, да, под этими стягами, под этими знаменами русские воины в разные исторические периоды шли в бой.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Вот мы уже упоминали сегодня в разговоре новомучеников и исповедников Церкви Русской. И будет у нас отдельный повод на этой неделе – вспомнить о них уже применительно к конкретной истории конкретного человека. Будет память священномученика Дмитрия Остроумова. Опять сельский священник. Самый обычный сельский батюшка. Никакой какой-то удивительной деятельностью он не отмечен до революции 1917 года. Служил, был уважаем, по-видимому, очень сильно уважаем и любим своими прихожанами, судя по событиям, которые развернулись на его приходе потом уже, после революции. Но не осталось никакой летописи, каких-то удивительных знамений с ним связанных. Ну вот наступает вот это самое страшное лихолетие. А служил он в деревне, которая была совсем недалеко от Москвы, сейчас, собственно говоря, в черте Москвы, это Новопеределкино сейчас. И что меня поражает в истории противостояния вот этого обычного сельского священника и огромной машины подавления, которая крепла и закалялась как сталь на протяжении 20-30-х годов, это то, что он умудрялся колоссально долгое время этой машине сопротивляться. Понятно, что с Божьей помощью, но не один. Просто его поддерживал весь его приход, хотя и это тоже было не панацеей в те времена. Могли вызвать войска, и тому масса примеров в истории многострадальной русской церкви в XX веке, когда просто приехали люди с винтовками, всех перестреляли и особо не интересовались, кто есть кто. А здесь мало того, что священника, хоть и периодически арестовывали, но отпускали, но и храм удалось сохранить, причем уже тогда, когда люди приезжали, там какие-то комиссии уполномоченные, чтобы этот храм закрыть наконец. И вынуждены были уезжать ни с чем, что само по себе почти беспрецедентно для тех времен. Ну как это, приехали из района там или откуда-то, тем более Москва близко, мало ли, может быть, и из центральных каких-нибудь этих органов борьбы с религиозным дурманом. И раз за разом его и церковь отбивали прихожане. И это совершенно поразительно, в особенности в конце трагической истории его жизни, это 36-37 годы, то есть когда повально не только за сопротивление властям. За анекдот можно было навсегда сгинуть неизвестно где, и до сих пор никто не может ни в одних архивах обнаружить, куда же делись предки в этом 37-38 году. А здесь, под боком у Москвы, происходит, ну, реальное чудо. Вот чудо не объяснишь, чудо оно и есть чудо. Но ведь это же не единичный случай.
Ну, и знаете, повторение истории апостола Павла во многом. Что апостол Павел должен был погибнуть, ну, раз 20 точно, наверное, может, даже больше. Причем каждый раз к нему подкрадывали, все, его хватали, сажали в темницу, ну, каким-то образом отпускали. То ангел пришел и сломал все эти затворы, и он вышел тихонечко. То еще как-то, то его там, опять же, там ученики, очень часто ученики его вручали, спасали. Потом он там сам защищал свою честь, достоинство, говорил, я вообще-то римский гражданин, вы имеете право меня тут задерживать и судить местным своим судом провинциальным. Ну вот, и то же самое, отец Дмитрий просто был человеком волевым, не позволял просто так с собой, знаете, вот тоже можно было бы сломаться и сказать, ну, как бы, ведь во многом люди, которые проводят репрессии, они достаточно трусливые, то есть, когда там приходят трое или там четверо вооруженных мужчин на какого-то седого священника, это не говорит о их доблести, это не говорит о их силе, это говорит о их слабости. У них очень слабые позиции, раз они прибегают к такому насилию. И когда они встречали обоснованный и отпор, вот, и тем более такое, что отец Дмитрий мог объяснить, и там в том числе народ просто возмущался, и все, и просто боясь, что сейчас какие-то будут выступления, а они были выступления, эти, чуть ли там не бунт.
Да, в 36-м году, когда в очередной раз собрались закрывать церковь.
Ну, там просто было чуть ли не вооруженное восстание. Поэтому, чтобы как-то снизить градус, как бы шито-крыто, потому что там с центра тоже скажут, что это у вас там происходит такое. Вот, поэтому вот видно, что можно и нужно защищать. То есть вот мученики, они не были в том понимании, как иногда пытаются их представить светские люди. Некие такие, знаете, безвольные, которые вот все терпят, вот они их там обижают, а они вот там безмолвствуют и смиряются. Многие мученики, они очень смело свидетельствовали о Христе, очень смело защищали себя. Вот апостол Павел, он себя очень хорошо защищает, он выстраивает стратегию. Он еще поссорил этих фарисеев с саддукеями, когда они там на него пытались суд произвести. Поэтому тут то же самое. Отец Дмитрий, он очень правильно выстраивал линию защиты. Они не могли найти свидетелей тех обвинений, которые они на него возлагали. Он апеллировал к толпе. Он апеллировал к, вот, к тому, что да, ничего такого противоправного не делал. Но в итоге, видите, все равно это не помешало обвинить там, в создании какой-то шпионской сети.
Вообще, когда читаешь формулировки вот этих обвинений, это, конечно, отдельный вид. Отдельный жанр. Ну что, направил двух активных церковниц старух по селу, которые распространяли провокационные слухи о том, что советская власть притесняет верующих.
Слушайте, ну после того, как я вот прочитал у владыки Серафима Звездинского в приговоре, что обвиняется в контрреволюционной деятельности, а также в том, что среди людей слыл за святого. Это в смертельном приговоре написано. То есть они даже, ну, как-то не стали формулировать. Вот, преследовали человека за то, что он среди людей слыл за святого. Вот, а тут то же самое. То есть его применяют к нему репрессии за то, что он рассказывал другим, что эти репрессии существуют. Ну, это было бы, знаете, это вот вроде бы как бы ирония какая-то, а правда очень горькая. То есть это отражает, ну, вот то время, когда был бы человек, кстати, найдется, и как-то вот, когда идет вот такое сопротивление Слову Божьему, правде Божьей, когда вот на государственном уровне объявляется врагом и духовенство, и вот эта вся церковная иерархия и верующие, и все это проходит. Но другой вопрос, что ничего же не получилось у них. Церковь-то выстояла. Вот. И теперь отец Дмитрий в сонме новомучеников рядом с царской семьей, с святейшим патриархом Тихоном. То есть, может, они его хотели унизить, они же многих священников пытались сломать, унизить, брили им бороды. Так что они на вот священномученик Иларион Троицкий, посмотришь на его фотографию перед смертью, перед расстрелом, ну, это просто без слез невозможно. Побритый, старый человек, изъеденный болезнью.
Так и владыку Вениамина Петроградского тоже. Его обрили, и, да, и бороду, и все.
То есть вот пытались максимально унизить, пытались максимально сломать какие-то вот эти все, показать, что они здесь сила, и они здесь правда. А оказалось, что правда Божия все равно. И вот сейчас кто-то на иконе новомучеников и исповедников Церкви Русской в нимбе, вот в свете, в славе Божией, рядом с Царством и Святосердцем и Святейшим Тихоном, Патриархом Московским и всей Руси, а кто-то без нимбов в каких-то странных зеленых этих попайках стоит с винтовками, совершенно потерянным взглядом, вот, на тех же самых иконах.
Но у всех в основном обвинения в контрреволюционной деятельности.
Ну а что, ну как бы было, нужно было то, что достойно смерти. Ведь когда Христа арестовывали, не могли, а потом и Петра, Павла, ну, должна была быть статья, которая тянет на смертную казнь. Потому что в том, в чем обвиняли Христа, то, что там потом римляне говорили, слушайте, это вы там спорите о именах, о каких-то своих законах иудейских, там какая разница вообще? Это все совершенно с точки зрения римского права не имело, не могло быть потянуто на за, чтобы это была именно смертная казнь. И ведь Христа в том, в чем его обвиняло, тоже не тянуло на смертную казнь. И только после того, как сказали, что он там вот против кесаря, какой-то бунт, но это римская власть карала достаточно жестко, вот, сопротивление. Вот, хотя Христос вообще, вот, от него ожидали, что он как мессия будет поднимать народ против римлян и будет всячески вот эти оккупационные власти чистить. А он вообще говорил там, прощайте, будьте прощены, будьте милосердны, как Отец ваш Небесный. Вообще не что-то другое говорил. И вот ему вот это приписывают, и во многом потом это все повторится. Ну, Христос говорил, ученик не больше учителя. Если меня гнали, вас будут гнать. Вот это все повторилось. Как на Христа искали ложных свидетелей, так и на вот этих новомучеников. Постоянно искали ложных свидетелей, постоянно выдвигали им какие-то такие обвинения, которые бы тянули на смертную казнь, но которые, естественно, не имели под собой никаких оснований. И, конечно, ну, мы сегодня говорили уже и про пасхальный период, и про праздник Успения, как праздник победы жизни над смертью. То есть вот этот период, он шел, огромный пасхальный, вот он заканчивается праздником Успения. И все христиане, они идут под знаменем воскресения Христова и под знаменем того, как Господь воскресил Богородицу. И, конечно, это знамение, как тот самый нерукотворный образ, который развивался над русскими воинами, это знамя дает абсолютную надежду, упование и силы людям противостоять, ну, вот этому катку буквально, которая из себя представляла советская машина репрессий. Потому что только если ты понимаешь, что да, Христос воскрес и меня приведет в жизнь вечную, можно не сломаться, когда тебя пытают, на допросах бьют там по пальцам молотком, как отцу Иоанну Крестьянке, мы сломали все пальцы на руках. То есть как можно не сломаться, как можно не сдать? Там же все время просили, чтобы они сдали там прихожан, других своих собратьев. Как можно это вытерпеть? Только если над тобой вот развивается знамя Господа воскресшего. И если ты смотришь в глаза Пресвятой Богородицы, любящей Матери Твоей Небесной. И вот эти новомученики, про которых мы говорим, они как раз, как и древние мученики, вдохновлялись и утешались вот этой верой в воскресшего Спасителя. И во многом у нас сейчас, вот опять же, мы часто об этом говорим, что открытых гонений нету, хотя какие-то гонения все равно продолжаются где-то там, локально. Но у нас бывают проблемы те же самые, что будет выбор предавать, не предавать, оставаться верным Христу или там, впадать в какое-то уныние и отчаяние. Если над тобой развивается стяг Господа, да, вот этот нерукотворный образ. Если ты помнишь про воскресение Христова, помнишь про то, как Он свою Пречистую Матерь воскресил и дал нам надежду, что мы все последуем ее примеру, то вот эти все, как, ну, кажется, иногда совершенно страшные события в нашей жизни мы можем преодолеть, сохранив и веру, и верность Господу Иисусу.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова-Мазда в Москве, священник Николай Конюхов. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
Всего доброго.
«Седмица» на радио «Вера».